Уважаемые слушатели, дорогие братья и сестры, продолжается эфир православного радиоканала «Воскресенье». Мы начинаем программу «Беседы о вечном». Сегодня я хочу вам представить батюшку, настоятеля храма Рождества Иоанна Предтечи, села Кочневское Белоярского района, отца Михаила Третьякова. Здравствуйте, батюшка, и благословите нас.
Бог благословит.
Ну, сегодняшнюю тему беседы, которую предлагали именно вы, а не я, это, я так понимаю, что ваша выстраданная тема, на которую вы хотели бы сегодня размышлять, она будет посвящена чтению псалтири, то есть значению псалтири и в особенности 50-му псалму Давида. Давайте начнем с того, что, наверное, определимся все-таки в теоретической части.
Ну, когда посетила меня эта мысль на эту тему сделать передачу, было это так, 3 недели назад или с месяц назад, мой друг пришел ко мне и говорит: у тебя есть 50-й псалом? Я говорю: есть 50-й псалом. И мы начали его изучать.
Странно бы, если бы его не было, батюшка, да, священника.
И там были слова такие, которые не совсем покаянный характер носят, и относятся как будто бы к окружающим людям: научу беззаконные путем твоим, и нечестивые к тебе обратятся. И тут мне пришла мысль, что многие люди, каждый день слыша и читая этот псалом, они неправильно истолковывают эти слова. Слова эти сказал Давид по отношению к людям, которые окружали его, что он после того, как сам покается, постарается обратить других людей грешных на путь правды. А мы, читая этот псалом, доходя до этих слов, мы истолковываем их так же, как Давид истолковывал, но из-за этого начинаем превозноситься. То есть: научу беззаконные путем твоим, нечестивые к тебе обратятся. Мы начинаем думать, что это мы должны теперь ходить, получать людей. Вот мы покаялись сами, теперь можем и других научить чему-то. На самом деле, толкование этих строчек святые отцы по отношению как Давид их говорил, так и говорят, чтобы научить людей чему-то. А по толкованию некоторых святых отцов нашего времени, эти слова трактуются как: научу беззаконные мысли и слова мои делам твоим, и нечестивые мои мысли и сердце мое нечистое к тебе обратится. То есть люди, доходя до этих строчек, они их понимают неправильно, и это приводит к какому-то тщеславию и гордости. И вот эта мысль меня натолкнула на более глубокое изучение псалтири. И поскольку вы, Женя, меня спрашивали, какую тему передачи я бы хотел предложить, мне вот как-то это легло на сердце. Но я псалтирь недостаточно, конечно, знаю толкование, хотя у меня есть 2 уникальных книги толкования псалтири. Одна книга, мы их сегодня будем использовать обе. Одна книга называется «Псалтирь в святоотеческом изъяснении», издание Афонского русского Пантелеимонова монастыря, Святая гора Афон. А вторая классическая книга толкования псалтири — Ефимий Зигабин, это философ, монах, изъяснение псалтири почтеннейшего из философов Ефимия Зигабина. В этой книге он использует толкование святых отцев, очень многих, и оно является наиболее полным и классическим таким толкованием. И вот это меня натолкнуло на такую мысль, сделать такую передачу.
Вы знаете, у меня такая просьба: если вам не трудно, если вы будете говорить о 50-м псалме, очень вас прошу прочесть его нашим слушателям.
Сейчас прочесть-то, что ли?
Можете сейчас прочитать.
Я хотел сначала про псалтирь сказать. Читаю из толкования Зигабина. Кто дал бытие псалтири или книге псалмов? Книга псалмов – это истинное название псалтири, потому что там сборник псалмов, посвященный словословию Бога. Само слово «псалом» оно переводится как «восхваляющий Бога». А слово «псалтирь» – это музыкальный инструмент струнный, который изготовил сам Давид. До него были псалтири, но они были довольно примитивные. А Давид изготовил псалтирь более совершенного типа, и как-то это название перешло на саму книгу. Бытие настоящей книги псалмов, говоря вообще, дал пророк Давид, отрок Божий, как именует его сам Бог, и защищу город сей ради меня и Давида, отрока твоего. Сей поистине великий Давид был сын Иессея, младший прочих братьев своих, невидный собою, но прекрасный по душе и божественными дарами богаче и разнообразнее всех военачальников, пророков и законодателей, кратчайший по духу и добрейший по природе, мужественнейший душею и крепчайший телом. И тут Зигабин рассказывает о самом царе Давиде и о свойствах его души. Ему были присущи противоположности, которые не взаимоисключали друг друга, но придавали его свойствам характера уникальное как бы, качество. То есть кротость и мужество, которые он в себе имел, выражались в том, что псалмы, которые он сочинял, восхваляя Бога, были исполнены кротости, смирения, покаяния и радости в Духе Святом. Потому что его устами, как говорят святые отцы, говорил сам Святой Дух. Поэтому его и называют пророком, не только псалмопевцем. Также он еще и царь, и военачальник. И мужество его проявилось в том, что, будучи кратчайшим по духу, он не побоялся выступить против филистимлян, когда был помазан на царство и был младшим из всех своих братьев. И евреи все боялись филистимлян, и в них был воин Голиаф филистимлянский. И вот Голиаф, когда вышли на поле боя эти два войска, вышел вперед, и Давид не побоялся с Божьей помощью его преодолеть. Не имея при себе никакого оружия, он вышел, взял прощу, зарядил ее камнем.
Да, вот меня, кстати, дочка спрашивала, что это такое проща, когда мы читали этот отрывок про Давида, когда он бросал его камень.
Примитивно это такой платок, в который завернут камень.
Так называется
проща. Да, проща, да. И он кинул этим камнем в Голиафа и ударил камень ему в лоб. Этот огромный великан упал. Давид подошел и его же оружием его убил.
Пожалуйста.
То есть на глазах у всех.
Объясните ребенку, да. Вот я не смогла объяснить. Просто она промолчала, и я. Вот извините, пожалуйста, за такое сравнение.
И эта история, она вот такая очень известная. Многие из Священного Писания думают, что это что-то придумано. Или что-то является какими-то мифами,
сказками,
да, и прочее. Тут же мы имеем конкретно то, что вот это все происходило, и все это описано в Псалтире. То есть сама Псалтирь, она ценна многими очень свойствами, и одним из самых ценных монах Ефимий Зигабин признает то, что Псалтирь описывает исторические события, начиная с сотворения мира и историю еврейского народа, и таким образом археология и история, которая описана в Псалтире, они подтверждают ее истинность. Сама Псалтирь, кем написана, есть два варианта. Или ее писали несколько человек, псалмы, или же писал ее сам Давид. Есть мнение такое, что участвовали в написании ее, также псалмы, там есть Моисея и других праотцев. Но святые наши, святые отцы, они в основном придерживаются мнения, что все это написал сам Давид. Просто некоторые псалмы подписаны именами Моисея и других вот праотцев по некоторым причинам, что Давид, как говорил, будто бы от их лица. И хоры, которые исполняли псалмы, они говорили от имени вот тех людей, которыми псалмы подписаны. И вот, например, у меня псалтирь русского свято-пантелеймона монастыря, тут есть...
Горы Афон.
Да, святой горы Афон. Тут не говорится о том, что некоторые люди составляли псалмы, то есть не один Давид. А тут говорится о том, что именно Давид составлял святые эти псалмы. И тут подтверждение святых отцов сразу следует. Иоанна Златоустова, Игнатия Брянчанинова, Петра Дамаскина, Иоанна Кронштадтского. И вот, видимо, маловерие, оно бывает причиной того, что мы подвергаем Священное Писание такому пытливому исследованию. То есть, лучше их принимать верой. Также Зигабин говорит о псалмах, что задачей и целью псалмов является именно вот первая задача, то, что историю обсказывают эти псалмы. Во-вторых, самое важное – изъяснение археологии, древности не только еврейского народа, но даже и древнейшей истории. То есть, это такой предмет, историческую и археологическую ценность представляющий для нынешних людей. Он является свидетельством истинности того, что написано в Библии о еврейском народе. В-третьих, в ней содержится исследование природы. То есть, говорится о небе и о том, что в нем находится, о земле, и о том, что находится в земле, на земле, о животных, стихиях и вообще о всем творении Божьем. Это я цитирую Зигабина. В-четвертых, здесь содержится пророчество о Спасителе, яснее всего о домостроительстве, о Христе Спасителе имеется в виду, о том, сколь оно было велико относительно Пресвятой Девы. Рассказывается относительно даров, принесенных волхвами, бегства в Египет, выступления на проповедь Христа, учения, чудотворений. Все это есть в Псалтире, которая написана задолго до Рождества Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Относительно зависти, коварного замысла на жизнь. Про Иуду там говорится. Это все пророчество. И так далее, и тому подобное. В-пятых, в ней излагается о том, что было и будет после описанного выше. О чудесах, пленении иудеев, о втором страшном пришествии Спасителя и о будущем всеобщем воскресении и суде и воздаянии. В-шестых, содержится богословствование об Отце, Сыне и Духе. То есть, Давид был просвещен Святым Духом в то время, когда Святой Дух, полноты не было благодати Святого Духа, и через пророков он действовал. Но пророки в основном обличали, которые были до него. А Давид, он имел богознание, получал через Святого Духа и богословствовал. И уже описывал то, о чем пророки не могли говорить до него. В-седьмых, говорится о разумных тварях, об ангелах, демонах, об уме, о душе, о душевных способностях и наклонностях. В-восьмых, говорится о том, каково должно быть нравственное воспитание, о добродетели, о зле и подобных предметах, то есть воспитательный момент. В-девятых, говорится о помыслах, о кознях демонов и о свойствах их, о врачевании страстей, о борьбе с ними и об искусстве борца. То есть это уже прикладной характер имеет. В-десятых, в ней предлагается самое основательное и самое возвышенное учение о заповедях, немногим чем уступающее евангельским предписаниям. То есть, само Евангелие, оно уже в псалтире начинается. То есть, Зигабин, он на святых отцах все вот он, то, что он написал, основывал. Немногим чем уступающее евангельским предписаниям. То есть, мы Евангелие уже читаем в псалмах, оно там есть. И там не закон описывается, который был до пришествия Христа, закон, который был у иудеев, закон Моисеев, а там уже более возвышенное учение о жертвенной любви Спасителя, о том, что не должно мстить за то, что к нам происходит, ну, от других людей плохого. То есть, там уже образ Христа предстает в таком понимании в евангельском. Ну и тут у Зигабина еще высокое значение польза псалтири. Кто написал псалмы, это я говорил. Объяснение терминов. Тут только можно сказать, псалтос именно значит воспеваемый Бог. А псалом – это стихотворное произведение о Боге и исполнение этого произведения. Ну тут еще производные всякие слова есть. Псалмопевец, псалтопевец, ну и псалтирь, собственно, музыкальный инструмент. Тут также говорится у Зигабина, какие бывают песни, гимны, исповедания, молитва, чем они друг от друга отличаются. Хвалебное песнопение, просительное прошение, значит, бывают в псалмах. Бывают псалмы о том, чтобы защита была от демонов.
Вот она, а можно поподробнее об этом сказать?
Давид был подвергаем всяким страстям, искушениям, и он в псалмах выразил многообразное состояние своей души. В том числе он описывал, какие бывают козни бесовские, и как человек может с помощью Божией им противостоять. Ну, а наиболее известный псалом против бесов, который вот читают люди, хотя все псалмы, они, их бесы боятся.
Угу. Они особенно 50-й псалом.
Да. Нет, псалом «Да воскреснет Бог». Я забыл номер его.
90-й.
Также «Живы в помощи Вышнего» – это 90-й псалом. Также вот там описывается то, что как Давид противостоял с помощью Божией, как против Голиафа, потому что человек перед демонами, он бессилен без помощи Божией. Вот и святые отцы говорили, что если бы Господь попустил, то демоны могли бы всю землю испепелить и разрушить вообще. Вот, но Господь не попускает.
Я, батюшка, хотела еще вот сказать о том, что, например, святой праведный Федор Ушаков, идя в бой, говорил, что нужно читать 26-й, 50-й, 90-й псалмы, и вас, как он говорил, не возьмет ни пуля, ни сабля. И еще легендарный адмирал, вот что самое удивительное, не имел ни одного поражения за всю свою боевую блистательную военную карьеру. Представляете? Вот читали, вот читал, и солдаты наверняка его читали 26-й, 50-й, 90-й псалмы.
Ни еще про него можно сказать то, что ни один матрос не попал в плен в этих сражениях. Ну, убитых много было, а в плен никто не попал. Ну, ни к туркам, ни к французам, с кем тогда войны были. Ну, тут еще вот у Зигабина говорится, я не буду подробно, о переводах псалтири, о пении псалмов. О пении псалмов можно было на этом чуть-чуть остановиться. Пение псалмов бывает разного характера. При Давиде он создал хоры, где были различные музыкальные инструменты, псалтирь, орган, тимпаны, и все это описывается вот в самих псалмах. Хвалите Его во гласе трубнем, хвалите Его во струнах и органе, хвалите Его в кимвалях восклицания, хвалите Его в кимвалях доброгласных, всякое дыхание дохвалит Господа. То есть Давид был очень музыкальный человек. Да, музыкальный человек был. Он был в этом смысле гениален. И, конечно, интересно вот иногда заглянуть, было бы заглянуть на таких гениев, как, например, Пушкин, там в поэзии Моцарт, на каких-то художников гениальных, просто посмотреть как, на живых на них. И вот в этом смысле также вот интересно бы посмотреть на Давида, как он все это организовывал, какое творчество у него было. И насколько он был многообразных талантов исполнен. И как военачальник, и как пророк он был, и как поэт, и как по-нашему говорят, композитор. То есть в нем это все сочеталось.
Это нужно, чтобы Давид стал очень близким тебе человеком, чтобы все это почувствовать.
Псалмы, они очень поэтичны, это видно в них. То есть, несмотря на то, что перевода псалтири было, так, по-моему, по Зигабину 7. Первый перевод на греческий был 70 толковников. То есть были толковники еврейские, которые на греческий перевели всю Библию. Септугианта называлась она.
Да.
Потом были последовательно несколько людей, которые также переводили Библию, псалтирь в том числе. Но они неправильно ее истолковывали, вели часто неблагочестивый образ жизни и еретический. И последний, кто ее толковал, это был 7-й перевод, был сделан святым Лукианом, великим подвижником и мучеником. Это были времена Диоклетиана и Максимиана. В итоге его убили потом. В своем переводе святой Лукиан следовал 70 толковников и отвергнул испорченное другими переводчиками. Но он использовал все переводы, но тем не менее убрал лишнее и ничего не прибавил, так тут говорится. Но потом он был убит мученически. То есть переводов было таким образом 7 переводов. Вот один из них переведен в подлиннике, уже найден в Греции, не помню в каком году подлинник. Потом он был переведен на церковно-славянский язык уже Мефодием и Кириллом. И вот эти переводы, конечно, они с одной стороны немного как будто бы и должны искажать что-то, то, что в псалмах написано. Но мы знаем, что Святым Духом все Священное Писание, богодухновенное, оно переведено и на славянский язык. Те переводы, которые сделаны с духоносного нашего церковно-славянского языка, который первоначально был издан, сотворен именно для богослужебных фактически целей, поэтому он и вдохновенный Кириллом и Мефодием. Когда он переведен на наш повседневный бытовой язык, этот перевод становится плоским. И в этой связи я хотел бы дать совет. Я немного перескакиваю на свою личную тему.
Нет, это, кстати, очень важно, потому что у нас передача всего 40 минут. Угу. Батюшка, вы еще хотели рассказать об особенностях 50-го псалма и о своих личных, о своем личном опыте знакомства с псалтирем.
Я про славянский язык говорю в той связи, что многие люди считают, что на славянском они читать не могут. На самом деле, мой личный опыт есть в этом смысле. Я научился на славянском читать за 2 месяца, фактически.
На церковно-славянском.
Да, на церковно-славянском языке. Именно этот шрифт церковно-славянский. Это все очень просто. Можно просто на клиросе или возле клироса встать с псалтирием, и когда читают кафизмы, ну, псалмы, просто следить за ними глазами.
Угу.
Потом начинаешь проговаривать шепотом.
Вы имеете в виду, что нужно псалтирь на церковно-славянском?
Да-да-да, параллельно. Вот, там на клиросе читают, а ты читаешь на славянском здесь. И постепенно оно начинает уже и как бы губами произносить можно будет. А потом уже оно само собой как-то получается, и все. То есть очень просто. У меня тетя Люся, она преподает в университете, у них были курсы 2-годичная церковно-славянского языка, она русскую словесность, там, русский язык преподает и литературу. И она говорит: Миша, я вот 2 года мы ходили на эти курсы, я так не научилась читать на славянском. Почему? Потому что это надо учиться в церкви, именно лучше всего на богослужении. И тогда это уже благодатью, действительно это чудом является, оно приходит. Вот такой совет я хотел бы дать тем, кто страшится того, чтобы он не может научиться славянскому языку. Если на славянском читать псалтирь и другие книги, Евангелие, то более глубокое получается понимание того, что было написано Давидом. Потому что именно благодать особая дана именно этому языку церковно-славянскому. Вот на этом я хотел бы тоже внимание заострить.
Уважаемые слушатели, дорогие братья и сестры, сегодня в программе «Беседы с батюшкой» принимает участие отец Михаил Третьяков, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи, села Кочневское Белоярского района. И говорим мы о псалмах, значение псалтири.
В псалтире есть несколько псалмов, которые являются особыми при использовании богослужений. Это первый псалом «Блажен муж», поется он на всеночном бдении. Он открывает псалтирь. Еще разные псалмы есть, среди которых псалмы, относящиеся к 17-й кафизме, там особые стихи собраны. Эта кафизма читается каждый день на полуношнице, это в монастырях, и читается она как на заупокойной службе. Вот эта кафизма, она тоже особый смысл имеет. Она в каждой строчке говорится о законе Божьем. «Настави меня на заповеди твои». Она такая довольно большая, но вот она особый характер имеет. Также есть псалмы, посвященные, как мы говорили уже, отгнанию злых духов. И вот 50-й псалом, он покаянный, он читается повседневно и читается в утренних молитвах, и на богослужении несколько раз читается. Этот псалом покаянный, он написан в связи с тем, что Давид, после того, как он достиг всех добродетелей великих своих, победил всех врагов, у него наступило такое искушение. Был у него военачальник Урия, и у него была жена Версавия. И вот он возгорел к ней страстью и отправил этого военачальника в сражение на верную смерть. Потом он был облечен пророком Нафаном в этих 2 грехах – убийство и прелюбодейство. И пророк Нафан к нему пришел, обличил его, и он имел власть снять с него помазание Божие. Это вот у Зигабина говорится здесь. И было 2 варианта – или наказать Давида, или он покаяться. И Давид раскаялся в этом глубоко очень. И написал вот этот 50-й псалом.
Батюшка Иван, который, лучше нам прочитать.
Который является покаянным. «Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей, по множеству щедрот Твоих, очисти беззаконие мое. Наипаче омый мя от беззакония моего, от греха моего очисти мя. Яко беззаконие мое аз знаю, и грех мой предо мною есть вину. Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих. Яко да оправдишься во славе всех Твоих, и победиши, внегда судить идти. Себо в беззаконии зачат есмь, и во грехах родимя мати моя. Себо истину возлюбил иси, безвестная и тайная премудрости Твоя, явил ми иси. Окропиши мя и сопом, и очищуся, омыеши мя и паче снега убилюся. Слуху моему даси радости и веселье, возрадуются кости смиренные. Не отврати лица Твоего, отрабатывай его и помилуй мя. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычным утверди мя. Научу беззаконное путем Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. Избави мя от кровей, Боже, Боже, спасения моего. Возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, усне мои отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Як ваще восхотелось и жертвы, дал бы хуба всесожжение благоволиши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созижутся стены Иерусалимские. Тогда благоволиши жертву правды, возношение всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Извините, я там два раза чуть-чуть ошибся. Вот этот псалом покаянный он написал, искренне каялся в грехах, и псалом этот дан нам всем как пример покаяния. И есть два варианта, как мы относимся к псалмам. Иногда мы их читаем как от имени Давида, а иногда, судя по состоянию нашей души, применительно к нынешнему состоянию, читаем их как сами от себя, поскольку имеем нужду в покаянии, имеем нужду помощи против демонов, имеем нужду в помощи Божией в каких-то делах, и хвалебные псалмы от своего имени поем, а не от имени Давида. То есть вот эти вещи надо различать. «Помилуй мя, Боже» – это, в общем, начало Иисусовой молитвы, потому что «Господи, помилуй» – это сокращенная Иисусова молитва. Слово «помилуй» оно не переводится вот на русский язык, кроме как «помилуй», потому что можно сказать «Господи, помоги», «Господи, прости», «Господи, сохрани». А слово «помилуй» оно относится по смыслу своему, как «помажь меня елеем милости своей», то есть «дай мне благодать Пресвятого Духа», «помажь меня Святым Духом». То есть оно имеет очень глубокий смысл, само слово «помилуй». Часто слова из псалма этого 50-го используются в богослужении. И каждый день по нескольку раз есть такая иктинья, только там говорится от имени всех, кто в храме присутствует. «Помилуй нас, Боже, по велице милости Твоей, молимтесь, услыши, и помилуй». И там поет хор «Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй». Стихи из этого псалма используются на божественной литургии. Последние несколько стихов. В частности, когда идет евхаристический канон, то есть евхаристический канон предшествует претворению хлеба и вина в тело и кровь Христову. Там читаются вот эти строчки. «Сердце чисто, созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. И также не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня». Также они читаются и в другие моменты богослужения, Великим постом, вот эти строки. И последние строчки: «Да созижутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правды, возношение всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твои тельцы». Стены Иерусалимские сам пророк под ними подразумевал восстановление Иерусалима разрушенного конкретно. А когда происходит литургия божественная, вносятся предложенные честные дары, то есть вместо образное тело и крови, хлеб и вино, вносятся в алтарь священникам, и он говорит эти строчки: «Тогда созижутся стены Иерусалимские, тогда возложат на алтарь Твои тельцы». Имеется в виду уже не жертва ветхозаветная, а имеется в виду жертва сам Христос, тельцы, телец упетенный, то есть сам Господь себя приносит в жертву. И таким образом Давид пророчествует в этом псалме также о Христе. Иерусалим здесь имеется в виду не внешний Иерусалим, который был разрушен, а имеется Иерусалим, уже горний имеется Иерусалим. Также имеется в виду Иерусалим души каждого человека. Тут можно несколько уровней толкования применять. И они применяются, в общем, не только в 50-м псалме, а во многих псалмах. Также святые отцы говорят, что применительно к современности толкование псалтири можно дополнять. И, собственно, то, что меня инициировало к этой передаче, то, что, читая 50-й псалом, мы неправильно толкуем строчки «Научу беззаконное путем твоим, и нечестивые к тебе обратятся». То есть эти строчки мы переворачиваем против других людей, и они как будто бы дают нам право кого-то поучать, перед кем-то кичиться своими добродетелями, своим покаянием, что нередко бывает в церкви, что называется лицемерием. Вот. А святые отцы последнего времени их для нас толкуют то, что «научу беззаконные мои мысли, слова путям твоим, и нечестивое мое нечистое сердце очистится и обратится к тебе, Господи». Вот, то есть их к себе надо применять. Мой личный опыт в связи с 50-м псалмом, он был связан даже в моей личной жизни с тем, что я через него познакомился со своей супругой. Такая интересная история. Это
очень
было
жалко,
в 91-м году. Я пришел, стал ходить в церковь на Елизавете, Спаса Всемилостивого. И там наверху клирос был, и каждый день почти там такой красивый женский голос читал 50-й псалом. Я все хотел увидеть эту женщину, значит, девушку, чтобы с ней познакомиться. Но в итоге потом я оказался сам на клиросе, и она куда-то пропала. И когда она появилась, прошло некоторое время, и мы поженились. Вот так получилось. Там псалтири очень много читалось в этом храме. Не опускалось никогда псалтири во время богослужения. Ну и я хотел бы еще сказать последнее. То, что псалтирь надо читать внимательно, и Феофан Затворник, другие святые отцы советуют псалтирь читать, если дома келейно, совсем не спеша, и если уходит внимание, вновь возвращаться к словам, на которых внимание ушло. И также святой Феофан говорит, если читаешь псалтирь, так же, как молитвы, если придет к тебе какое-то более глубокое понимание или умиление какое-то, или размышления какие-то на ком-то, на каких-то строчках, ты остановись и подумай, поразмышляй об этом. Потому что дается это Богом нам для нашего иногда вразумления, в каких-то жизненных даже обстоятельствах, или просто для радости. И можно остановиться на этом и целый день ходить и об этом размышлять. Вот если такое бывает, то вот таким образом можно читать. Но не дочитывать, если дается вот эта радость какая-то. И поразмышлять именно.
И буквально уже, дорогие братья и сестры, в заключении нашей сегодняшней передачи хочу выразить мнение различных людей о псалтире, что это универсальная книга, подходящая к любой жизненной ситуации человека. А одна прихожанка говорит: «Только когда читаю псалтирь, прихожу в правильное устроение, а потом снова опять уныние да отчаяние борют». То есть псалтирь – это вместилище всех чувств и переживаний, которые испытывает за жизнь любой человек. Выше и поэтичнее пока ничего люди не придумали. Спасибо вам большое, отец Михаил.
Извиняюсь за неполноту, неполноценность нашу, но ничего. Все нужно делать помаленьку, полегоньку.
Я просто хочу сказать, что мой опыт личный чтения псалтири очень невелик, но есть люди, которые такие же, как я, которым это необходимо, которые будут двигаться в этом направлении. И будем надеяться, что так оно и произойдет. Поэтому большое спасибо. Ждем вас в нашей студии, батюшка.
Всего доброго. Спасибо.
Я хочу напомнить, дорогие слушатели, что сегодня в программе «Беседы с батюшкой» принимал участие отец Михаил Третьяков, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи села Кочневское Белоярского района. Мы продолжаем наш эфир.